поселился в дом, ожидая суда, когда он должен явиться перед кесарем. С ним жил или с ним пребывал римский солдат. Во все времена он был прикован к нему цепями. Они меняли стражу, но эти солдаты обязаны были быть с ним до тех пор, пока он явится перед кесарем. В 17 стихе мы читаем здесь, в нашем тексте сегодня, что апостол Павел спустя 3 дней, только прибыл он в Рим, он собирает какую группу людей? Иудеев. Иудеи, евреи, это были его братья, это по плоти было, это был его род, это были его родственники. Везде, где апостол Павел, во все места, куда он приходил, в книге Деяний апостолов, мы видим, что он всегда в первую очередь встречался и провозглашал Иисуса Христа как Мессию своему народу в первую очередь, а потом, когда они отвергали эту повесть благую, только тогда он шел к язычникам, которым он и был призван, и назначен, и избран самим Господом быть апостолом для язычников. Мы видим в этом примере для нас. Апостол Павел не имел ни одной праздной минуты. Даже такой гимн поем, сестра апостол иногда напоминает нам, такой гимн есть, что вы праздно стоите. Знаю, сестра этот гимн любит. Господь учит нас, что мы ответственны перед Ним за все слова наши, за все наши действия, за все наши помышления, как мы живем и как мы проводим то время, которое Господь каждый день дает нам 24 часа. 168 часов в неделю. Как мы разделяем часы, минуты и даже секунды каждого дня? И сколько времени мы проводим праздно? Задумывались ли мы за это? Потому что мы не только за наши помышления, слова дадим Господу отчет, но за каждую секунду нашего времени. Если Слово Господне учит нас, чтобы мы 10-ю часть нашего заработка отдавали Господу, как минимум, то что сказать за наше время? Неужели Господь не требует какой-то процент нашего времени? Если мы в воскресенье только утром приходим и тут проводим пару часов, Господь дает нам в каждой неделе 168 часов. А если мы начнем Господу действительно регулярно посвящать хотя бы 10-ю часть нашей недели, каких-то 17 часов, посчитайте, насколько более эффективно мы бы жили, если бы мы думали и распределяли наше время и посвящали определенные часы и минуты и секунды для Господа. Это не значит, мы должны здесь сидеть все это время, но мы можем среди недели проводить время в общении с другими верующими людьми, или служить где-нибудь Господу, или пребывать в молитве, или пребывать в изучении Священного Писания. Но если бы мы больше проводили время, так как Господь призывает нас, я думаю, мы были бы намного более эффективны и подходили бы к тому уровню, который апостол Павел поставил для нас как пример. А сам он всегда говорил, что подражайте мне, так как я подражаю Господу. Апостол Павел не был самый совершенный человек, но он, его глаза были устремлены на Господа, и он старался жить достойно звания, которому Господь его призвал. И не тратя лишнее время, апостол Павел созывает иудеев, особенно главных тех. Мы читаем в исторических данных, что в это время, по крайней мере, было в Риме 3 еврейских синагоги. В это время в Риме жило около 20 тысяч евреев или иудеев. 10 лет до этого кесарь изгнал всех евреев из Рима. Помните, мы изучали раньше, что Акила и Прескила, они должны были оставить Рим. по повелению кесаря, но потом это отменился закон, и евреи начали возвращаться в Рим, и там было, по крайней мере, довольно значительное число, 20 тысяч евреев, и лидеры этих синагог собрались, старейшины, и здесь Лука их называет знатнейших из иудеев, это, возможно, были те люди, которые были профессионалы, или, может быть, имели бизнесы. И обратите внимание, что апостол Павел, приходя к концу своей жизни или к концу того, что мы знаем о нем, книга «Деяния апостола» оканчивается, и мы не знаем его судьбу. Только знаем, что он всю жизнь хотел попасть в Рим, и «Деяния апостола» оканчивается во время его двухлетнего или в конце его двухлетнего служения в Риме. И несмотря на все зло, злодеяние и все, что евреи и иудеи делали против его, мы находим, что апостол Павел здесь называет их своими братьями. Кто мой ближний? Мы недавно слышали проповедь, правда? Это не был священник, не был левит, а это был враг народа, самарянин. Второе, то, что мы видим в вступительном этом стихе 17, является, что апостол Павел последний раз здесь, в книге «Деяния апостолов», провозглашает свою невинность в том, в чем обвиняли его. Иудеи, которые встретились в тот день, они ясно могли видеть цепи, в которых апостол Павел был прикован к римскому солдату. И несмотря на то, что когда мы видим человек в цепях или в наше современное время в наручниках. Когда мы видим человека, полиция его судит в машину, какие наши мысли? О, это невинный человек, правда? Мы сразу имеем мысли о его виновности, несмотря на то, что в нашей стране человек считается невинным, пока не докажет, что он виноват, и тогда проходит процесс суда. Но мы предвзято всегда смотрим на тех людей, которые арестованы, правда? И эти иудеи смотрят на апостола Павла, и они своими глазами видят, что человек, наверное, виновный, потому что его с Иерусалима аж сюда привезли. И это не первый раз, но это является буквально последний раз, что апостол Павел говорит о своей невинности, потому что он действительно невиновен был в том, в чем его обвиняли. И не только то, он здесь им говорит, потому что 1500 миль Рим от Иерусалима, эти иудеи, возможно, не знали все детали, почему он был арестован и как он попал в Рим. Но апостол Павел им говорит, что он не только был обвинен иудеями, но когда он предстал перед судом у римлянам, римляне ничего не нашли в нем достойно смерти. Помните, евреи, иудеи, они хотели его уничтожить, чтобы предать его смерти. Самое главное, мы видим любого апостола Павла к своим братьям. Он мог начать здесь говорить этой группе людей, как несправедливо поступили с ним. Но он говорит, я ничего не имею против моих братьев. Я не в том, чтобы прийти даже обвинить их чем-нибудь. Апостол Павел проявляет в своей жизни то, о чем он проповедовал. Он живет той любовью, которую он пишет в послании Галатам, что это является плод Духа Святого, который Дух Святой в его жизни проявляет к его врагам. Конечно, эта группа людей здесь, они не против его, эти иудеи выступают. Он говорит за тех, которые преследовали его в течение его больше, чем 20-летнем служении. Он с одного города в другой идет, и за ним следует, и обвиняет его. И камнями побивали, и в темницу предавали, и обвиняли его. Если римляне его не спасли, давно растерзали и разорвали бы апостола Павла к смерти, до смерти. Но то, что апостол Павел пишет для нас, то, что он писал для других церквей, он сам в своей жизни это практиковал, и для нас это очень важное напоминание. Мы читаем этот текст, и это кажется просто история. Но это не история, мы находим тут качества, которые мы должны иметь и практиковать в нашей жизни сегодня. Даже если нас, может быть, злословят. И апостол Павел в своих цепях, он говорит, я не здесь по тем причинам, почему меня обвиняют иудеи, а я здесь ради обещания Божия израильскому народу, ради надежды Израиля, он здесь говорит. Что такое надежда Израиля? Чтобы мы остановились и подумали, и размыслили. Апостол Павел говорит, я в узах, я в цепях, я в тюрьме сижу, я не свободный человек ради надежды, которую весь иудейский народ должен иметь. И какая была эта надежда? Эта надежда началась еще до существования израильского народа. Это началась надежда, и это упование, которое апостол Павел имеет, она началась еще в саду Эдемском, когда Адам и Ева согрешили, и когда Господь должен был изгнать их из сада Эдемского. Господь приносит в жертву какого-то ягненка или овцу, мы не знаем точно, и одевает Адама и Еву. И дает в 3 главе книги Бытие, 15 стих, первое обещание, что придет Мессия, тот, который отдаст себя за грехи наши, чтобы одеть нас в праведность, чтобы мы, когда предстанем перед Господом, Господь не видел наши грехи, но видел праведность Иисуса Христа, в которой мы облеклись. И это первое обещание о том Мессии, который должен прийти, который является надеждой или упованием израильского народа. Эти обещания потом Бог специфически, буквально даровал Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею. Во второй законе, 18 глава, 15 стих, говорит за Мессию, за обетование, за обещание того, который придет. И Моисей говорит, в те дни, в последние дни Бог пришлет того, который будет более пророком, чем я, выше, сильнее, более значительным. И это является обещание, и это является упование, которое Израиль имел и ожидал. Потом Господь явился Давиду в 17 главе 2 книги Царств, 12-13 стих. Господь дает Давиду буквальное удостоверение. Бог дает свое слово Давиду, что от его семени, от его потомства всегда, навсегда будет кто-то сидеть на царском престоле Израиля. И последний царь был взят в плен. И 400 лет не было царя. И кто пришел? По роду, из дома Давидова, пришел сам Иисус Христос. И Иисус Христос, у него уже не было потомства, потому что он был тот обещанный, который должен был сидеть на престоле. Уже дальше не будет поколения. И хотя Господь вернулся в обители Отца Своего Небесного, он вернется на землю. И мы верим, что эти обетования, которые мы в Старом Завете находим, показывают на Иисуса Христа. И будет когда-то день, когда Он действительно вернется на землю и восцарится в Иерусалиме, и будет царствовать над всей землей в течение тысячи лет. И эти стихи иудеи знали, они принимали их, и они верили в них. Это было их упование. И апостол Павел говорит за это упование. Я в узах сегодня. Потому что тот, который был обещан, он пришел, Иисус Христос. Но мы находим и в пророках Старого Завета обетование того, который должен был прийти. В книге Псалм мы находим пророчество за Иисуса Христа, что Он придет. Вспомните несколько из книги пророка Исаия, 4 глава, 2 стих. Обещание, которое Бог дает, это что придет отрасль от Господа. В 7 главе Он называется, или имя Ему дано. Мы знаем название, мы знаем имя, тот, который был обещан и который должен прийти. Его имя Иммануил, которое на наш язык переводится «Бог с нами». Дальше в той главе написано, в 7 главе, что «Сын дан нам, и царство на раменах Его». Он называется здесь «Могущий Бог», «Вечный Отец», «Князь мира». Пророк Иеремия, 23 главе, 5-6 стих, 33 глава, 14-16 стих, называется «Господь, праведность наша», называется «Господом». Пророк Иезекииль называет его пастором или пастухом, который будет пасти овец своих. Пророк Даниил говорит за это обещание и буквально предсказывает тот день, когда Мессия и обещание должен был прийти. Должно было быть 77-мин, должно было пройти 483 года. Эти седьмины, каждая из это 7 лет. Умножьте, и получается 490 лет. Отнять одну седьмину, там написано, что обещанный Мессия придет и будет убит, уничтожен. Это буквально случилось в тот день, когда Господь въехал в Иерусалим, когда народ, толпа кричала: «Блажен тот, который грядет во имя Господне», и тогда он был отвержен. И за это обещание, за эту надежду, за это упование Израиль апостол Павел говорит, то, что вы принимаете, эти стихи, которые вы читаете, и вы знаете их наизусть, говорит, за это упование я в узах. Хотя вы не принимаете и не верите, что лично, буквально Иисус Христос является кульминацией этих всех обещаний Господних. И много других текстов мы находим в Писании. Видите, еврейский народ в то время, они ждали политического и военного Мессию. Но многие другие тексты в Писании, 53 глава пророка Исаия, 21 Псалом и другие места – говорят нам, что Он должен был прийти, и Он должен был страдать, и Он должен был отдать Себя в жертву за народ свой, чтобы приобрести им вечную жизнь, вечное спасение и искупление, не только временную жизнь на земле. Да, есть много стихов в Библии, которые говорят за грядущего Мессию в славе Своей. Да, Он придет, читайте книгу Откровения, Он придет, как сияние солнца придет. В этом заключается истинное, действительное, буквальное обещание и обетование, которое Бог в Старом Завете сделал иудеям, израильскому народу, которое было сохранено и написано. И этим людям, которые собрались в тот день, апостол Павел повествует о надежде и уповании, ради которой он в цепях. Второе, обратите внимание, мы здесь читали с 21 по 28 стихи убедительную проповедь, которую апостол Павел в тот день сказал. Было бы прекрасно, если бы в то время было аудио, если бы оно было бы записано, может быть, на видео записано, чтобы мы могли бы видеть и слышать сейчас эту проповедь. Мы сегодня утром слышали наверное, самую короткую проповедь, которая записана в Библии, всего лишь несколько слов. Иона пошел и проповедовал, что через 40 дней придет уничтожение Ниневии. Это была короткая проповедь. Здесь мы читаем, наверное, самую длинную проповедь, которая написана в Библии, хотя она буквально не написана, но написано, что от утра до вечера. Подумайте и вспомните самую длинную проповедь, что вы либо когда слышали. Думаю, те из нас, которые говорим слово, можем, наверное, вспомнить самую длинную проповедь, когда мы когда-то где-то говорили. Для меня, я думаю, самое интенсивное было несколько раз быть в Украине, где каждый день надо было по три раза говорить слово. И это, кажется, вся неделя продолжалась одна проповедь. Но эта проповедь не была просто проповедь апостола Павла. Лука только описывает ее, что он от утра до вечера детально. Не общими лозунгами говорил за Царство Небесное, но он им объяснял. В Старом Завете есть пример, когда народ собрался, и Эзра там был, и он читал Слово Господне, и они целую неделю праздновали праздник. И не с утра до обеда, до послеобедних часов читали Слово Господне. Это были длинные проповеди. Там написано, что священники поясняли то, что читалось. Мы читаем это Слово Господне, но нам надо вникать в значение, что тут говорится. Здесь написано, что апостол Павел убедительно пояснял им. Объяснив этим иудеям, почему он в Риме, почему он в узах, ему иудеи отвечают: мы ничего не знаем за твои проблемы, которые были там, в Иерусалиме. Мы писем о тебе не получали, мы не получали братьев, не приветствовали никаких гостей, которые бы какие-то слухи о тебе рассказали нам. Но мы слышали за христианство, мы слышали за эту секту. Мы слышали, и мы хотим знать твое мнение. Для апостола Павла это была золотая возможность. Это то, о чем он мечтал и молился, и готовился много лет. Если вы внимательно читаете за Эзру, он много лет готовил ту проповедь, которую он в один день должен был сказать. Он положил в своем сердце читать и изучать Слово Господне для того, чтобы в один день пересказать народу то, что Господь ему открыл. Поступая, он готовился много лет. Во всех местах, во всех городах, с каждой личностью, с которой он встречался, это только было подготовительные моменты для того, что он сегодня здесь излагает. Детально. Я уверен, он не сказал везде по всей Библии, но начал от Бытие, и он детально, он имел смысл, как он объяснял. Я думаю, он основал эту проповедь, наверное, на основании того письма, которое он написал в этот город. Письмо Римской Церкви или верующим людям. Послание к римлянам, где детально описано и цитируется из Старого Завета, из пророков, из псалмов, из книг закона. Детально. Он все эти тексты пояснял им и показывал им, как в них виден и представлен нам Господь Иисус Христос. Он говорил за Царство Божие. Здесь два раза мы встречаем это выражение. Интересно, что эти иудеи, которые собрались в тот день, они были немножко любопытны. Он говорит: мы знаем, что об этом учении много спорят. Скажи нам твое мнение. Помните, когда апостол Павел на горе проповедовал в Ареопаге, афиняне, им нравилось всегда слышать какое-то новое учение. Они хотели обо всем знать. Так и эти иудеи. Они не столько хотели, как утром мы слышали проповедь, как некоторые люди, они только хотят поверхностно знать, но не желают, чтобы это слово действительно коснулось их сердца. Чтобы глазами увидеть, чтобы уши услышали, и, как Господь говорит, чтобы исцелились. То, что Господь предлагает, духовное исцеление. Но все-таки они апостолу Павлу говорят: мы хотели бы услышать твое мнение. И апостол Павел пользуется моментом, возможностью. Но он говорит: сегодня я не могу это сделать, нам надо назначить день, назначить время. Вы внимательно читали здесь со мной 23 стих, они назначили ему день. Они назначили ему день, они сказали: мы всех соберем к тебе. Братья и сестры, мы немножко, брат, утром коснулся той духовной истины, что для некоторых людей Евангелие Бог предлагает однажды в их жизни. В этот день, это было один раз, когда они услышали от апостола Павла слова, которые Господь ему положил на сердце поделиться с ними. Мы не знаем судьбу всех тех, которые ушли и оставили. Мы только знаем судьбу тех, которые, в 24 стихе говорится, некоторые уверовали. Господь учит нас слове своем, что сегодня день спасения. Сегодня, если вы услышите слова Господни, не ожесточите сердце вашего. Пусть ваше сердце не окаменеет к тому слову, которое Господь предлагает нам сегодня. И это говорит и нам, верующим людям, как касается слова Господня нас. Как мы реагируем к тому, что мы слышим, когда мы сюда приходим. Как мы реагируем, когда мы изучаем или читаем дома слово Господне. Эти иудеи, они ничего не знали за христианство. Хотя они имели слово Господне, и они должны были знать эти тексты. Они должны были знать упование. Они только говорят, мы знаем, что спорят об этом много. С греческого языка смысл, немножко другой нюанс здесь. Говорится, мы слышали за эту ересь. То слово, которое переводится здесь «учение», на английском языке называется секта или ересь, или отклонение, или отступление. Он говорит, мы слышали, что от иудейства было отступление, и они называются христиане. Какое твое мнение? Ты рава, ты образованный человек, ты кончил семинарию, Гамалиила. Ты нам расскажи твое мнение. Они были любопытны. Они действительно искали Мессию или упование, но не дали Павлу, апостолу Павлу, возможность. Они назначили день. Господь назначил день, когда Он предлагает людям спасение. И когда люди отвергают то спасение и то слово, которое Господь предлагает, Господь назначает день суда. Господь назначил каждому человеку однажды умереть и после этого предстать перед Ним на суд. Да, Господь в милости Своей некоторым людям дает много возможностей. Некоторым людям от детства до смерти Господь предлагает свою милость. Ниневии, даже если не ясная Иона проповедовала, но Господь проявил милость свою. К сожалению, спустя 100 лет Ниневия вернулась в свои грехи. И то, что Господь предсказал, оно произошло, оно случилось. И Ниневия была уничтожена. Сегодня мы только раскопки имеем его. Он не существует сегодня. В тот день, когда они назначили и пришли к нему, многие написано. Они пошли, они собрали множество людей. Для нас это тоже пример, братья и сестры, чтобы мы старательно старались приводить людей сюда, чтобы они слышали Слово Господне. У нас есть брошюры, у нас есть Евангелие, у нас есть Библия, у нас есть карточки пригласительные. Возьмите, берите в карманы все свои, наполните в машине, чтобы было, в сумке, чтобы в кошельке везде были. Везде давайте людям, услышали, заговорили с кем-то на русском языке, приглашайте их. Многие пришли после Павла, 23 стих, в гостиницу. Это не была гостиница, братья и сестры. Это красивое русское слово здесь. Гостиница – это там, где апостол Павел жил. Но это был дом, за который он должен был рент платить. Но это была тюрьма. Он не мог уходить или приходить. Но это очень значительно. Мы в конце обратим внимание, что это обозначает. Но обратите внимание, о чем главная суть – и проповедь была апостола Павла с утра до вечера. Он проповедовал за Царство Божие. Что это такое? Что такое Царство Божие? Казалось бы, что иудеи должны знать, что такое Царствие Божие. Господь Иисус Христос в 5 главе и дальше Евангелие от Матфея говорил Нагорную проповедь. И там Он говорил за Царствие Божие, там Он говорил за граждан Царство Божие, и какие качества, какие характеристики должны иметь те люди, которые граждане и принадлежат Царству Божию. И апостол Павел то же самое в этот день этим иудеям говорил, потому что они были избранными, народ Божий, которые должны были быть гражданами Царства Божия. Но они были вне. Царство Божие это говорит нам за сферу владычества Божьего в этом мире. И Слово Господне учит нас, что в настоящее время Царство Божие, Царство Небесное, владычество Божие, оно видно миру, или мир видит его в нас, в верующих людях. Когда Господь проявляет в нашей жизни характеристики Духа Святого, плоды Духа Святого, когда мы живем по Писанию, когда мы живем так, как Господь призвал нас жить, а Он нас призвал, чтобы мы жили свято, чтобы наша жизнь отличалась от жизни людей в мире, чтобы наша жизнь была светом, или как светильник, который светит в темном месте, чтобы Священное Писание являлось, проявлялось в нашей жизни. И тогда, когда мир смотрит на нас, они видят Царствие Божие, они видят, что такое владычество Божие, или влияние, или сфера Господня в этом мире. Если бы нас не было в мире, то Царство Божие не было бы видно. Господь проявляет Его себя через нас. Когда Господь жил на земле, то Он представлял Своего Отца Небесного на земле и учил нас, и приводил, и призывал нас к Отцу Своему. А сейчас это наша деятельность, которую апостол Павел учит нас. Придет день, когда Господь вернется на землю, и Он будет представлять Своего Отца Небесного на земле опять, когда Он будет царствовать. Образец этой проповеди, я думаю, было послание к римлянам от начала до конца. Апостол Павел говорит, и здесь написано, что он говорил убедительно. Написано, что, говорится, он приводил свидетельство. Это слово «свидетельство» на греческом языке, это можно перевести то, что мы сейчас практикуем в нашей стране, когда человек идет перед судьей на суд, и его говорят и спрашивают его перед началом его свидетельства, если он будет говорить правду, если он будет говорить истину. И человек ложит руку на Библию или поднимает свою руку, и он обещает, он дает свое слово, что он будет говорить только истину. Под угрозой судьи и наказания. Мы провозглашаем истину, которая является Слово Господне. Братья и сестры, подумайте за это. Апостол Павел свидетельствовал, как будто бы он был в присутствии Божьем. Он говорил только истину. Он говорил Слово Господне, приводя примеры из Старого Завета. Дальше написано в 23 стихе, он даровал им удостоверение. Доказательства. Он каждый текст по отдельности объяснял в своем правильном контексте и указывал, и показывал на Иисуса Христа. Он показывал из закона Моисея и из пророков. Пятикнижие Моисея, вы читали его? О чем оно говорит? Говорится, он свидетельство с удостоверениями об Иисусе. Все наше Евангелие, которое мы благовествуем, оно за Иисуса Христа. И псалмы, и пророки, и пятикнижие Моисея, они символически показывали наперед на Иисуса Христа. Та жертва в саду Эдемском, она показывала на Иисуса Христа. Вспомните картину, когда Господь является Аврааму, Он берет своего сына Исаака, и они идут на гору. И там Авраам готов предать Исаака в жертву. Картина Бога Отца, который дал и послал нам сына своего. Сын дан нам. 53 глава, страдающий Мессия. Это та картина. Вспомните Иосифа, его жизнь, которая показывает на Иисуса Христа. Вспомните день, когда Израиль вышел с Египта, и в ту ночь, перед тем, как они вышли, за эту овцу, которую они заклали, И кровь, которую они помазали на косяках дверей. Вспомните это показывает на Иисуса Христа. Потому что каждый дом, где косяки дверей были помазаны кровью, ангел смертью прошел мимо. И по-английски это слово буквально pass over, пройти мимо, сверху пройти. Ангел прошел тот дом, и первородный сын, который в том доме был, оставался живой. А те дома, где не было кровь на косяках, египетские дома, первородный сын, и скот, и все погибало. И мы вошли под кровь Христа Иисуса Христа. Это как те косяки. Войти в Царство Небесное надо через крест Иисуса Христа, где Он страдал, Его кровь покрывает нас. Надо войти в ковчег, который Господь построил. Ной построил ковчег, и больше 100 лет мы слышали, приглашал людей, Господь приглашал людей войти и спастись. И когда двери закрылись, и было поздно. Вспомните в пустыне, когда ужалили народ змей, что делает Моисей? Делает змею возвышенную, и всякий, который был ужален, если он верой обращался и глазами своими смотрел на змею, получал исцеление. Иисус Христос этот сам пример показал и сказал, что это показывает на меня. Меня должны поднять на крест, и я призову всех людей к себе. И мы видим эффект проповеди апостола Павла. Точно так, как в его служении, так и в нашем служении. Мы видим, что Евангелие делит людей на две группы людей, 24 стих. Одни они убеждались словами апостола Павла. Те свидетельства, те стихи, которые апостол Павел пояснял для них, Господь открыл их глаза духовные, они видели, они верили. А другие, говорится, не верили. Братья и сестры, не верить – это значит отвергнуть. Это слово, это является действие нашей воли. Это то, что мы делаем решительно. Точно так, как мы можем принимать Слово Господне, мы можем его отвергать. Отвержение Евангелия приводит к суду и к наказанию вечному. Когда человек отвергает Слово Господне, они приходят к такой точке, где Бог, Он обязан судить их. Бог обязан их послать в озеро огненное. В первой главе послания к Римлянам апостол Павел пишет, что люди могут прийти к такой точке, когда Бог отворачивается от них. И они тогда уже, даже если хотели бы, они не способны принять Слово Господне. Пророк говорит, что Амос, придет день, когда будет голод, когда люди будут желать и искать Слово Господне, не смогут найти его. Господь отнимет от них разум, чтобы они не могли принимать Слово Господне. Это будет суд. И когда эти евреи, они окончательно оставили апостола Павла в этот день, апостол Павел под влиянием Духа Святого цитирует им старый заветного пророка Исаия. 6 глава. Осуждение. Пойди и скажи этому народу. Это буквально услышали эти люди. Спустя всего лишь несколько лет апостола Павла казнили, он умер. В 70-м году нашей эры, всего спустя пару лет после того, как это вот случилось, народ официально отвергнул Господа. Господь отвернулся от Израиля. Римляне пришли, уничтожили израильский народ в то время, рассеяли по всему миру. Больше 1 000 000 евреев, иудеев были распяты вокруг Иерусалима. Храм был уничтожен, до сего дня его нету. Мы видим, Господь в милости своей призывает по одному из иудейского народа, приходит познание к нему. Но апостол Павел оставляет их с этими словами, говорит, я иду к язычникам, и они услышат Слово Господне. Послание к Римлянам, мы в 11 главе читаем, что да, Господь временно отвернулся от своего народа, хотя если кто из этого народа приходит к нему с верой и с покаянием, Господь с открытыми руками принимает. Но главным образом сейчас дверь открыта для язычников. Для еврейского народа она закрылась в тот день. Они отвергли последний раз. Это был последний призыв апостола Павла. Он призывал их, он умолял их, придите, примите. Господь призывает, придите ко мне все. И люди, когда отвергают его, дверь закрывается. Сегодня для язычников дверь еще открыта. И для иудеев, и апостол Павел об этом говорит им. Но это предупреждение, оно и для нас, для нашего времени. И, к сожалению, мы видим в нашей стране, наша страна, уши свои закрывает к Слову Господню. Глазами своими даже не желает видеть, чтобы где-то на каком-то здании, на какой-то памятном месте написан был закон Господень. Все хотят уничтожать. Отвергает Слово Господне. Говорят, мы отсталые. Мы проповедуем то, что 2000 лет тому назад говорили. Надо быть более современными и принимать общество так, как они есть. Слово Господне не возвращается тщетно. Господь судит нашу страну, я уверен в этом. Мы не знаем, какая кончина будет в нашей стране, но наша страна закрывает уши. Глаза свои закрывает. Здесь написано, что огрубело сердце людей сих. Это слово буквально обозначает, что оно получило склероз. Кровь уже не может циркулировать, им нужна операция, им нужно новое сердце, которое только Господь может им дать. Когда человек отвергает Слово Господне, его сердце окаменеет, и тогда оно не способно принимать Слово Господне. Последнее, 30-31 стих, третье, влияние. Обратите внимание на влияние Евангелия. И обратите внимание на влияние апостола Павла и на его проповедь. Жил апостол Павел, я люблю этот текст, целые 2 года. Мы думаем иногда невнимательно, что апостол Павел в Риме не имел служения. Но когда мы читаем этот текст, это был пик его служения. Везде в течение своего больше 20-летнего служения он должен был физически, как сказать, с одного места в другое идти пешком, угнетенный, усталый. Мы читаем его свидетельства. Теперь Господь делает чудо в его жизни. Он в цепях, он в узах, он в доме, он в узах. И к нему приходят люди. Я мечтаю, чтобы этот дом был наполнен людьми, которые бы пришли бы к нам, чтобы услышать Слово Господне. Вы молитесь об этом? Является ли это огнем в вашей душе, как у апостола Павла? Он столько лет мечтал и готовился, и молился иметь служение в Риме. И вот он попал в Риме не в Колисей, чтобы там проповедовать, а к нему ежедневно приходят люди. Господь устроил чудо. Давайте молиться, чтобы Господь нам устроил чудо, чтобы тот народ, который тоже славянский народ, сколько лет закрывали уши свои, и до сих пор закрывает, и не хотят слышать. Но Господь по одному призывает тех, которых Он желает спасти. И я уверен, что они есть среди нас, и мы можем приглашать их, и Господь может наполнить это место, чтобы здесь тесно было. Чтобы люди, когда желали приходить сюда, не было места, где сидеть, надо было бы там стоять. Люди приходили и слушали апостола Павла. И апостол Павел имел 2-летнее служение в Риме. Апостол Павел, он был в узах, но он был представитель Царства Небесного. Здесь повторяется это здесь, что он проповедовал Царствие Божие и учил о Господе Иисусе Христе. Его проповедь была центрична или концентрирована на Иисусе Христе. Из многих характеристик апостола Павла мы сейчас встречаем что не только ходил везде и проповедовал, но апостол Павел умел принимать людей. Мы обыкновенно эту характеристику отдаем сестрам. Сестры принимают гостей. Апостол Павел имел это качество. Он мог принимать, и он принимал людей. И здесь не написано, что он только некоторых принимал, а он принимал всех, которые к нему приходили. Мой отец любил приводить домой гостей. Ответственность была на маме, чтобы приготовила довольно кушать. А приводить он всегда мог приводить. Апостол Павел, он умел. Это человек, который я с нетерпением ожидаю встретиться с ним на небе, чтобы побеседовать с ним, как это у него получалось. Господь обещал апостолу Павлу, ты будешь в Риме моим свидетелем. Я буду с тобою, я буду стоять с тобою. Здесь мы видим последнее слово в этой главе, последнее слово в этой книге Деяния, что никто его не мог быть препятствием, никто не мог его остановить, потому что он говорил слово Господне. Знаете, люди часто читают книгу и хотят знать конец книги, хотят знать окончание. Я не знаю, если вы были когда дети или, может быть, уже взрослыми, имели книгу и читали последнюю главу, чтобы узнать, что случилось. Иногда в книгах, в школе ответы были всегда на последней странице, написанные только вверх ногами. Надо было перевернуть книгу и ответы прочитать. Библия так кончается, когда мы читаем последнюю книгу, последние главы книги Откровения, там описана кончина света. Я не знаю, как вы, может быть, читали эту последнюю главу, желая узнать, что случилось с апостолом Павлом. Мы узнаем, когда мы придем и там встретимся с ним официально. Лука нам не говорит кончину, потому что книга Деяний апостолов еще не написана полностью. Она пишется уже в течение 2000 лет. И она даже сегодня буквально нашей церкви пишется. Наши деяния, наши дела, наши поступки, наши слова, они записываются в книге Божией, и это деяния продолжения апостола. Да, они были верны, они Господу служили верно. Кроме апостола Иоанна, все апостолы, они умерли мучительной смертью. И апостол Павел, и многие миллионы верующих людей в течение истории. Но книга «Деяния апостолов» еще не написана. И та надежда, которую апостол Павел имел, она должна быть нашей надеждой. Контекст Священного Писания, мы понимаем, что послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам, послание к Колоссянам, послание к Филимону апостол Павел написал с этой гостиницы. Чудесные послания. Там он описывает надежду, что он освободится. Когда мы читаем потом другие письма, здесь мы читаем, что к нему все приходили, он всех принимал, он имел благословенное служение и проповеди, проповедовал за Иисуса Христа. Еще есть послание. Есть послание к Тимофею, есть послание к Титу, где написано, что он оставлен всеми. Он забыт всеми. Он в Риме, он в тюрьме. Он в тюрьме пишет Тимофею, принеси мне мой халат или мой жакет. Мне холодно. Очевидно, апостола Павла освободили. И он еще путешествовал, мы читаем за другие места, где, возможно, он был и проповедовал из контекста других посланий и писем, которые он написал. И потом он опять был арестован и попал в страшную подземную тюрьму в Риме, где весь мусор собирался, это была свалка, и там страшные условия были. И апостол Павел оттуда пишет Тимофею, приди ко мне. Был оставлен. Верно служил Господу. Это остается для нас пример, братья и сестры. Мы пришли к концу жизни апостола Павла. Пускай это будет для нас ободрением, чтобы мы шли и следовали по стопам Господа. Слава Ему за все. Аминь. Станем, помолимся.